«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Живые персонажи, неостывшая история, разговор о русской эмиграции второй волны, военной и послевоенной». Чем отличалась эмигрантская жизнь 50-х и 60-х от довоенной? Лекции, концерты, просветительская и театральная деятельность никуда не ушли, да и сами лекторы во многом оставались прежними. Но кое-что со сменой поколений все же было утрачено. Кое-какие реалии старой жизни стали непонятны. Советский Союз волею истории принял в значительной степени другой облик. Улицы Парижа и Нью-Йорка наполнились людьми, никогда прежде за границей не видевшими. Родилось новое слово – «ДП». Перемещенные лица. Чувствовали ли они, депийцы и старые изгнанники, что-то общее между собой? На одном ли русском языке говорили? В нашей студии гость, московский историк и библиограф Лев Мнухин, организатор и подвижник в изучении русского зарубежья. Первый раз в эфире 22 марта 2001 года. Наш гость – московский историк и библиограф Лев Мнухин, руководитель большого проекта «Хроника русской эмиграции во Франции». В выпусках «Поверх барьеров» мы рассказывали о работе Мнухинской группы исследователей над томами, посвященными довоенной эмиграции, о 20-30-х годах. Теперь перейдем в важный рубеж – военный. Лев Мнухин. Вопросы и ответы. Ваша хроника продолжается, хотя уже виден берег, но, тем не менее, вы еще находитесь в плавании. Послевоенная эмиграция – это материк, или, если мы такими морскими водными сравнениями оперируем, это тот айсберг, у которого подводная часть огромная и совершенно не описана, да и надводная малоизвестна. По существу, что вы описываете, рассказывая о русской эмиграции во Франции после 1945 года?
Ну, даже мы не столько описываем, сколько хроника, она продолжает ту идею, которая была реализована нами до этого. Хроника научной, культурной и общественной жизни, то есть как бы жизнь русской эмиграции день за днем, и то, что было в известной хрестоматийной рамке уложено между двумя войнами, так называемый период с 20 по 40-й. Но после того, как был сдан тот проект и вышли 4 тома, казалось бы, что, наработав определенный опыт, надо бы продолжить. Мы еще, может, себе не очень хорошо представляли, что действительно это материк. И нам говорили, что вот у вас вышли 4 больших тома энциклопедического размера по 600 с лишним страниц. То послевоенные годы у вас будет, видимо, какие-то тетрадочки, а не тома. Но на самом деле оказалось, что вот вышли 2 тома, как бы 5 и 6, или 1 и 2 из нового проекта, и они точно такие же по объему. Большого формата, тоже по 500, по 600 страниц, тоже 1000 позиций. В чем дело? Почему было такое скептическое отношение? Дело в том, что этим периодом вот в таком плане, в плане, так сказать, детального описания не только литературной, скажем, жизни, или не только перечня персональных выставок художников, а в полном объеме никто не занимался. И когда мы это все свели в эти тома, то мы увидели, что картина во многом повторяет ту картину, которая была до 40-го года. Ведь действительно, продолжая как это ни странно, существовать, собираться и работать такие организации, как христианское движение, скауты, витязи, союзы русских химиков, союзы русских адвокатов, союзы русских инженеров. Продолжали вечера учеников русской консерватории, которые были традиционными до войны, они эту традицию сохранили и так далее. Достаточно сказать, скажем, если мы берем 50-й год, то еще жив Бунин, Ремезов, Тэффи, Гончарова, Маковский, Лоский и так далее. Но к ним уже, скажем, добавляются Глаида Шиманская, Николай Евсеев, Виктор Мамченко, Тамара Величковская и так далее. Происходит как бы вот соединение уже нового поколения с поколением прежним. Причем, может быть, конечно, менялся характер деятельности отдельных организаций. Это видно уже по новой хронике. Взять, если то же самое РСХД, то если до войны, это характер работы в основном лекционный, это философия, это богословие читали и воспитывали молодежь, что, скажем, новые подрастающие поколения уже больше привлекалось на культурную часть движения. Это театральные постановки, это различного рода литературные циклы. И сейчас те, кто живы и участвовали в этих постановках, вспоминают это как своего рода вторую школу. Интересно, скажем, что среди фамилий, которые упоминаются вот сейчас в 60-е, в 70-е годы, много просто прямых наследников. Скажем, Петр и Миша Сологуб, это внуки Бориса Зайцева. Никита Кривошеин, сын Игоря Александровича Кривошеина. Елена Ржаковская, дочь Клепинина. Сережа Морозов, это сын Ивана Васильевича Морозова, известного деятеля РСХД «Имки». И так далее. Произошла как бы передача эстафеты. И от этого нельзя отказаться, этого вообще нельзя уйти от этого. Кроме того, появляются просто новые организации, которые вызваны временем. Появляется комитет помощи ДИПИ, который действует вплоть до 60-го года. В Париже проходят вечера НТС, проходят вечера посева, приезжают из Германии. Скажем, в 65-м году проходит вечер граней, выступает Наталья Тарасова под председательством Бориса Зайцева. Вот чем, скажем, нестыковка двух поколений. Кроме того, скажем, новая хроника позволила выявить некоторые события или организации, которые не попали в прошлое, хотя имели место. Ну, как пример, скажем, был такой соленый кружок, который в 30-м году организовал Озерецковский. В печати это не было, проходил на частной квартире. Он был чисто литературный. Собирались друзья, читали стихи, прозу. И первая публикация о нем появилась только спустя 40 с лишним лет. Когда они собирались отмечать какой-то юбилей. И только тогда уже удалось выяснить, что это был кружок, который был вот основан, я говорю, в 30-м году. Мы внесли его, конечно, в новую хронику и указали год основания. И тем самым как бы дополнили опять старую. И все время вот нельзя оторвать одну от другую. Одну эмиграцию, один период от другого периода. Это вот в первом приближении надводный-подводный. Хотя об этом я еще скажу.
Лев Абрамович, ну а происходит ведь неизбежная смена не только поколений, но и смена людей. Смена, не знаю, социальных корней и просто какой-то культурной генетики в эмиграции. Вот если между двумя войнами русская эмиграция в Париже – это литературная, артистическая, дворянская эмиграция, то послевоенная – это вот ДП, то есть перемещенные лица, вами упомянутые, это русские пленные, которые были либо угнаны гитлеровцами, либо добровольно ушли вместе с ними на Запад, опасаясь кары со стороны Красной Армии, и попадали в Европу. Значит, теперь вы начинаете описывать деятельность других категорий людей. Насколько в Париже заметна была вот эта вот смена первой эмиграции на вторую? Вторая эмиграция, если я правильно понимаю, в основном все-таки концентрировалась в Германии. А потом, после 1947 года, после того, как перестали действовать советские организации по вызволению эмиграции и отправке домой, открылась возможность ехать в Америку, и вторая эмиграция отправилась за океан. А вот во Франции что в этом смысле происходило? Насколько были плотно представлены вот эти ДП, перемещенные лица?
Как раз хроника показывает, что, конечно, не в таком размахе, не в таком объеме это было, как в Германии. Отдельные литераторы, там, например, критик там, Борис Ширяев, пишет во французских изданиях, в «Русской мысли», в журнале «Возрождение». И как могут быть какие-то другие примеры. Кто-то из артистов, из художников, молодые художники, которые попали в эмиграцию. Но по хронике не видно того, что появилась совсем какая-то новая эмиграция, новая жизнь. Вот то, что я говорю, приезжали из Германии деятели НТС, посева, грани, и говорит как раз о том, что в Париже этого было очень мало. И в основном все держалось на том, что было выстроено до этого. Организации, общество, люди, их лидеры. Это как раз очень заметно, и можно сделать вот вывод, который, в общем-то, и в вопросе вашем скрыт.
Лев Абрамович, ну а третья эмиграция, ведь ваша хроника, как я слышал, дойдет до 1975 года, когда уже вовсю 5 лет существует третья эмиграция из России и Советского Союза. Если конфликт между первой и второй волной в конце 40-х, в 50-е годы, был не столь болезненным. Все-таки это были люди, у которых было много общего. Не все, но все-таки достаточно много. Они могли как-то притереться друг к другу. То третья эмиграция была как снег на голову. Ваша хроника в какой-то степени отражает этого рода конфликт. Конфликт разных менталитетов.
С Сейчас еще трудно сказать, потому что мы работаем как раз над этим томом 64 по 75-й, и пока идет только чисто фактологический такой материал, скажем, там, в 62-м году уже остался Нуреев. В 71-й год сейчас приедет Михаил Шемякин. Кстати, вот в отношении конфликта пока это не очень просматривается, потому что, скажем, тот же Шемякин участвует в известном Парижском салоне наряду с теми, кто участвует уже 20-30 лет. Нет такого, чтобы не допускали этого. То есть пока это не просматривается. Но когда детально все это будет изложено, ведь получается так, что хронику все время нужно смотреть как бы сверху на все, на все периоды. И мало смотреть на эти вот документальные строчки, конечно, нужно поднимать материал, который стоит за источником, указанным в этой хронике. То есть все время проводить какую-то интеграцию событий. В настоящий момент пока не могу вот сказать того, что сложилось впечатление или ощущение конфронтации. Пока приезжают, эмигрируют, или просто изгоняются из страны, пробуют начинать свои какие-то литературные издания. И таких фактов пока еще они не высвечиваются, что ли. Хотя, наверное, если будет, скажем, какие-то встречи, я не знаю, там, континента или еще что, можем увидеть, что там нет никого из там первой-второй волны, может быть, анализировать и посмотреть. Но, скажем, вот на примере Граней, вечер Граней, который ведет Зайцев, и приехал редактор, это говорит о том, что, вот, скажем, есть и другая сторона этого вопроса.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Гость пражской студии – московский историк и библиограф Лев Мнухин. Русская эмиграция после войны. Хроника научной, культурной и общественной жизни. Принято считать, что с конца 40-х и до начала 70-х годов парижская эмиграция была погружена в спячку, что активная жизнь переместилась в Нью-Йорк и Сан-Франциско. Мнухинская хроника восстанавливает справедливость. Послевоенный Париж – это две русские газеты, известная русская мысль и забытая русские новости, журналы «Возрождение» и «Вестник русского студенческого христианского движения», многочисленные поэтические сборники издательства «Рифма», работа писателей Ивана Бунина, Бориса Зайцева, Алексея Ремезова, Георгия Адамовича, Гайто Газданова, Владимира Вейдля, творчество художников Александра Бенуа, Юрия Анненкова, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. В Париже выступают различные русские театральные труппы, дают уроки эмигрантские танцовщицы с громкими именами. Открыто бюро «Радио Свобода». Вся эта эпоха стала теперь предметом описания группы Льва Мнухина.
Есть какая-то разница для вас, как для исследователя, как для ученого и одновременно и как для человека, в описании того, что было до войны, и того, что вы описываете после войны? Ведь герои ваши довоенные все давно уже скончались, или практически все. А вот в последних томах вы описываете те события и тех людей, которым снял трубку и позвонил, встретил в кафе на улице.
Да, это проблема, конечно. Я, так сказать, на себя ощущаю, что очень внимательно читаете хронику, Иван. Действительно проблема, потому что если раньше мы смогли довести наш персонаж, ну, их там тысячи этих персонажей, все-таки до какого-то, так сказать, биографического конца, то есть некролог, скажем, там, или человек точно уехал, и известна судьба его там в другой стране, то с ныне живущими и рассеянными не только по всей Франции, а вообще по всему миру, это, конечно, проблема. И эта проблема возникла уже с периода с нового 40-х годов, когда мы вдруг стали замечать, что в каких-то организациях вдруг не фигурирует тот или иной человек, тот или иной деятель. Один-два примера. В 20-30-е годы большой популярностью у русских художников пользовалась галерея Гершмана, Генриетты и Владимира, которые еще в России были известными деятелями культуры. Они являлись одними из основателей, скажем, общества свободной эстетики. И вот эту атмосферу перенесли в Париж. У них выставлялись многие русские художники. И вот потом, скажем, в 1936 году умирает Владимир Осипович, и все, исчезает эта Дегенретта, скажем, Гиршман, которая была тоже активным деятелем. Она стала директором школы, организованной княгиней Полей, а потом вообще ее следы теряются. И только потом по некрологу видишь, что она умерла в Ницце в 70-м, если не ошибаюсь, году. А этот весь период. И через какие-то материалы выясняем, что она была в 40-м году приглашена Кусевицким секретарем личным и 20 лет пробыла в Америке. Вот, скажем, вот такой момент.
Лев Абрамович, на самом деле мой вопрос был связан о психологическом возможном конфликте. Вы описываете деятельность человека, который жив, и деятельность его врага, скажем так, хотя бы в кавычках. И ваш подопечный, которого вы расспрашиваете в интервью, чтобы уточнить какие-то детали, говорит: знаете что, уважаемый, если вы будете описывать деятельность вот этого негодяя, то я в вашей хронике вообще фигурировать не хочу. Как вы поступаете? Остаетесь ли вы холодным экзекутором или вы прислушиваетесь к пожеланиям буржуазных трудящихся?
Нет, никак, здесь не может быть никаких прислушиваний, никаким советам и пожеланиям, и негодованиям, потому что это документальная вещь, это хроника. Если написано в газете, что человек принимал участие, то как бы то ни... И были, конечно, конфликты, были встречи. И, скажем, там одна самая последняя встреча была с такой деятельницей кино, киномонтажер Виктория Меркантон. Даже фамилия, в общем, французская. Это урожденный Познер. Это племянница Соломона Владимировича Познера. И мне было интересно узнать, кто еще из русских участвовал в синема во французском. Тем более, что летопись, которую вел Анненков, закончилась 68-м годом. И больше уже негде взять этого. И вот спрашиваю у нее вот про того, вот про другого. Тогда стал вопрос: а зачем вы это делаете? Ну вот я хочу там как бы тех, кто имеет русские корни. А у этого русских корней нет, там, скажем, там у Анны Вяземской, хотя отец у нее русский, в 18-м году эмигрировал. Она стала французской писательницей, действительно стала французской актрисой, да? Значит, нет... И вообще, если так, то я вам не буду отвечать на вопросы. Вот примерно вот так было. Потом как-то удалось это смягчить и сказать, что я, так сказать, даже не буду определять, русское, не русское. Я просто заведу в хронику, как бы в справочник, и человек сам разберется более глубоко, если ему нужно, какие корни у этого человека есть. Скажем, вот такие вещи. Или, скажем, я прихожу к человеку, который какое-то время был в союзе комбатантов. Офицеров, бывших комбатантов французской армии, Этита Рентранже. И начинают спрашивать о тех-то и о других-то. Нет, это никогда там не был, это не был награжден, это вот там неправильно написано, и все. И, ну, значит, нет, так нет, значит, вот. Но у меня есть источник, на какой я ссылаюсь. Конечно, могут быть ошибки, могут быть опечатки, но иногда личные какие-то впечатления человека или вообще просто личное мировоззрение не принимает таких источников. Но здесь нет, только все как есть, печатаем, ничего, не опускаем.
Вообще говоря, такая смена деятельности от академического ученого к хроникеру живых событий – это совершенно подмена, так сказать, каких-то психологических понятий внутри самого себя, таких психологических установок. Скажите, вас еще не зачислили в агенты тайной полиции?
Нет, а дело в том, что печатные материалы все открыты, их только надо суметь обработать и найти, так сказать, силы и желание все это перелопатить.
Это да, но до этого вы имели дело, что называется, с могилами и с пожелтевшими листами газетными, а тут вы вторгаетесь, вот как вы только что рассказали про эту кинодеятельницу, вы вторгаетесь в область живых людей, в живые интересы. И тут, знаете, как эмиграция любит сразу ошпарить кипяточком.
Да, но, тем не менее, все, что мне кто-то скажет или напишет, это так и останется. Так сказать, как бы для сыска здесь это не годится. Но для общего развития, конечно, это довольно полезно. И сейчас вот наступают годы хроники по 75-й, и подавляющее большинство молодых людей или деятелей, или деятельниц, упомянутых в 70-е годы, они действительно живы. Но, я говорю, меня спасает чисто документально, что я не даю никаких оценок, абсолютно.
Да, конечно. А почему же выбран 75-й год? Почему не 74-й или не 76-й? С чем это вообще связано?
Ну, просто 75 как бы принят какая-то такая цифра кратная, там, скажем, четвертям века, например, скажем, да, три четверти века. Хотя можно было брать любую другую, надо было просто на чем-то остановиться. Но я уже говорил об этом, что одним из критериев было то, что практически к 75 году ушли последние магикане, такие, которые у нас, скажем, все время фигурировали в хронике, Домович, там, и Зайцев.
Но спорно, конечно, все.
Спорно, это. Безусловно,
и спорно. Шаховская жива до сих пор.
Это да, и Татьяна Алексеевна Саргина была жива.
И Набоков в Швейцарии живет.
Да, но дело в том, что какой бы год мы ни выбрали, вопрос был бы тот же самый. Поэтому...
Вот... Не проще ли назвать этот проект открытым? Вы готовы описать и нашу с вами сегодняшнюю встречу и разговор?
Ну, вот на этот вопрос...
Если бы мы беседовали в Париже.
Да, нет, можно ответить только после того, как выпустим последние два тома, по 75-й и «Сводный указатель», и тогда можно будет на эту тему поговорить, но уже, наверное, конечно, вряд ли. Учитывая те опасения, высказанные вами, они, конечно, останавливают отчасти.
Но это опасение вечное у человечества, как писал Алексей Константинович Толстой, помните? «Идти бывает склизко по камешкам иным, и так о том, что близко, мы лучше умолчим». «Свобода» вы слушали беседу с московским историком и библиографом Львом Мнухиным.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Смысл девственности. Первозданная природа как культурная проблема. Общенациональная дискуссия в Америке носит не столько практический характер, сколько историко-философский и культурно-психологический. Речь идет не о нефтяных скважинах, но об общих проблемах американского сознания. Страна в очередной раз ищет ответа на вопрос, какую роль играет первозданная природа в Америке и почему американцы так трепетно блюдут ее девственность. Пока Америка была молодой, она, как Базаров, видела в природе свою мастерскую. Расчищать под поля дикий лес считалось великим делом. Вырубленные повсюду деревья казались символом прогресса, пока не стали ужасать поэтические натуры. В передаче «Смысл девственности» принимает участие профессор Ноэл Перин, специалист по дисциплине «Историческая экология». Подготовил и ведет программу Александр Генис. «Поверх барьеров». Впервые в эфире 22 марта 2001 года.
В эфире передача Александра Генниса «Смысл девственности. Первозданная природа как проблема культуры».
Все началось с того, что этой зимой в Калифорнии случились перебои с электричеством. Они, кстати сказать, возобновились с приходом первых неожиданно теплых дней, заставивших включить кондиционеры. Напугавший калифорнийцев призрак энергетического кризиса сейчас бродит по Америке, грозя то одному, то другому штату. В ответ на эту угрозу президент Буш предложил увеличить добычу нефти в США. Деликатность этой проблемы заключается в том, что хоть Америка купается в нефти, она отнюдь не стремится добывать ее, во всяком случае, не любой ценой. Заботы об окружающей среде накладывают суровые ограничения на расширение деятельности нефтяных компаний. Поэтому, скажем, запрещено освоение потенциально богатых нефтяных полей в Атлантическом океане вдоль юго-восточного берега США. Слишком велик экологический риск, да и пляж, что называется, дороже. Курорты, как бы странно это ни звучало на непривычный слух, играют более важную роль в здешней экономике, чем нефтяные скважины. Тем не менее, резко подскочившие цены на бензин, нехватка топлива для электростанций и вечный страх зависимости от недружественных импортеров составили сейчас как раз ту комбинацию факторов, которая позволила Бушу внести в Конгресс предложение о разработке нефти «Святая святых» в арктическом заповеднике Аляски, занимающем 76 тысяч квадратных километров в самой северной части полуострова на берегу Ледовитого океана. Как только об этом предложении стало известно, проблема вышла за стены Капитолия, чтобы вылиться в общенациональную дискуссию. Она носит не столько практический, сколько историко-философский и культурно-психологический характер. Речь идет не о нефтяных скважинах, а о гораздо более общих проблемах американского сознания. Страна в очередной раз ищет ответ на вопрос, какую роль играет первозданная природа в Америке и почему американцы так трепетно блюдут ее девственность. Именно в этом ключе и мы будем обсуждать эту проблему сегодня. В этом нам поможет профессор Дартмутского колледжа Ноэл Перин, крупнейший специалист по новой и важной научной дисциплине, которая называется «Историческая экология». Беседу с доктором Перином записал Владимир Морозов.
Профессор, вы преподаете экоисторию. Что это такое? Это изучение отношений между человеком и миром природы. Взгляд американцев на окружающую среду постоянно менялся. Заселение Северной Америки и европейцами началось с побережья Атлантического океана. Там возникли первые британские колонии. Колонисты очищали землю от леса, и не только для того, чтобы пасти там скот и сеять хлеб. Девственный лес был врагом колониста. Там на него могли напасть индейцы. Там нельзя было выращивать урожай. Как это не смешно, но считалось, что в идеале освоенная земля Америки станет напоминать Голландию. Но постепенно американцы от такого голландского варианта отказались. Первые американцы, которые добрались до западного побережья континента, были члены экспедиции Луиса и Кларка. Путешествие, которое началось в 1803 году, заняло 2 года. В журнале экспедиции есть любопытные записи. 2 человека отправляются на охоту, чтобы пополнить запасы продовольствия. У них в руках ружья, которые заряжаются со ствола, и без перезарядки могут сделать только 1 выстрел. И вот 2 охотника за короткое время настреляли столько оленей, антилоп и медведей, чтобы прокормить весь отряд в 29 человек. Такое изобилие подтверждало уверенность, что природные ресурсы неисчерпаемы. С тех пор прошло много времени, люди многократно сталкивались с тем, что ресурсы ограничены, что их остается все меньше, но большинство населения страны все еще подсознательно уверено в том, что ресурсы неисчерпаемы. В это верят и мои студенты, и, что самое странное, даже я сам. Конечно, умом я все понимаю, но неосознанно верю, что конца и края нашим богатствам нет. По-моему, в этом американцы сильно отличаются от европейцев. Европейцы, по крайней мере, жители Западной Европы, давно отбросили мысль о том, что их ресурсы неисчерпаемы.
Мне нетрудно понять студентов доктора Перина. Я живу на берегу Гудзона. Из окна моего кабинета видно, как меняется свет в манхэттенских светофорах. И все же я не то что на машине, на велосипеде могу за полчаса добраться до глухого леса, где пасутся олени, бродят дикие индейки и летают, правда редко, белоголовые орлы. Америка все еще сохранила такой запас дикой природы, которого и следует ждать от нового света. Однако не будем подменять одну проблему другой. Речь сегодня у нас идет не о парках, не о приручной природе, не о тех живописных местах, где так приятно гулять горожанам. Мы говорим о другом, о первозданности, о нерукотворности, о неприкосновенности, о девственности ландшафта в Америке, которые сыграли важную роль в формировании американской души. Пока Америка была молодой, она, как Базара, видела в природе свою мастерскую. Юные Соединенные Штаты были страной фермеров, которым, кстати сказать, принадлежали отцы-основатели Вашингтон, Джефферсон и другие. Расчищать лесные чащи под поля считалось тогда великим делом, героической борьбой с дикой природой. В середине 19 века, когда страна покрылась железными дорогами, художники рисовали открывающиеся из окна вагона пейзажи, сплошь состоящие из пней вырубленных деревьев. Пни казались красивыми. Они служили символом прогресса до тех пор, пока быстрые успехи индустриализации не стали внушать ужас отдельным поэтическим натурам. В первую очередь к ним относились великие американские романтики, трансценденталисты, Эмерсон, Торо и другие. Они первыми показали ценность первозданной природы для становления Америки как принципиально нового, небывалого в истории социально-исторического феномена. Вот как об этом со своим обычным темпераментом проповедника писал Ральф Эмерсон.
«Европа владеет нами все меньше. Свобода нашей страны, ее молодость – не могут не внушать нам предчувствие, что в Америке законы и общественные институты в какой-то мере будут соответствовать величию природы. Когда люди управляют территорией между двумя океанами, между снегами и тропиками, какой-то отголосок, отличающий природу, должен передаться их законам».
Дерзкая и вдохновляющая концепция Эмерсона в сущности призывала американскую историю вписаться в историю естественную. И это кардинально меняло привычное нам соотношение между природой и культурой, природой и историей. В перенасыщенной культуре Европе, где уже давно не оставалось места для первозданной природы, тяга к естественной жизни принимала умозрительные формы. Америка же несла в Старый Свет весть о нетронутом континенте, где можно было создавать жизнь заново, в соответствии не с прежними историческими моделями, а в согласии с природой, подражая ей. Бродский объясняет это глубокое различие в ментальности Старого и Нового Света в своем эссе о Роберте Фросте, где он свободно варьирует мысли Одена об Америке.
«Когда европеец желает встретиться с природой, он выходит из своего коттеджа и устремляется на вечернюю прогулку. Если ему встречается дерево, это дерево знакомо ему по истории, которой оно было свидетелем. Под ним сидел тот или иной король, измышляя тот или иной закон, что-нибудь в таком духе. Дерево стоит там, шелестя, так сказать, аллюзиями. Когда же из дома выходит американец и встречает дерево, то это встреча равных. Человек и дерево сталкиваются в своей первородной мощи, свободные от коннотаций. Ни у того, ни у другого нет прошлого».
Эти прямые, неопосредованные культурной памятью отношения человека с природой пронизывают всю американскую литературу. Ее великие авторы Торо, Мелвилл, Марк Твен, Хемингуэй, Фолкнер были истинными природопоклонниками. Надо понимать в том смысле, что их герои, будь то капитан Ахау или рыбак из «Старика и моря», вступают в борьбу не с людьми, не с социальными условиями, а с природой. Причем борьба эта не носит фатального характера, это скорее утонченное соперничество, джентльменский поединок, который не исключает, а подразумевает уважение к противнику. Самое интересное, что реальность современной Америки отнюдь не поколебала эту модель сознания. Об этом можно судить по концепции национальных парков Америки. Она покоится на двух квазирелигиозных принципах – первозданность и нерукотворность. Такому благочестию способствовала не только скромность, но и бедность. Помимо природы в Америке нет и не было ничего такого, что стоило бы хранить с тем душевным трепетом, с каким Старый Свет бережет, скажем, свои великие соборы. Лучший кафедральный собор Америки, известный под этим названием «Роща исполинских секвой» в заповедном лесу Калифорнии. Тут Джозеф Штраус, строитель моста «Золотые ворота», звал соотечественника преклонить колени перед этими деревьями, ибо за ними стоит сам Бог. Пример такого же отношения – изюминка Йосемитского парка «Закат», собирающий тысячи благоговейных паломников. Они приходят сюда следить за игрой лучей на бледных скалах кордильеров, каждый из которых носит свое имя – «Эль Капитан», «Три брата», опять-таки «Кафедрал». Зрелище это всегда проходит сокровенно, как у алтаря тишине. Зато завершается оно благодарными аплодисментами. И тут никому не приходит в голову спрашивать, кому хлопать. Природа – искусство Бога. Характерно, что все чудеса Нового Света, а их здесь тоже считают семерками, созданы не людьми, до людей и не для людей. Религиозное поклонение природе сочеталось в Америке с вполне прагматичной американской мыслью. Вот почему Ральф Эмерсон надеялся, что общественные институты его страны будут, как он говорил, соответствовать величию природы. За этим скромным пожеланием проглядывает дерзкая, если не еретическая мысль. Человеку в Новом Свете выпал шанс построить такую цивилизацию, которая ведет свой отчет не из глубины веков, а со дня творения. Поэтому первозданная природа – не что иное, как материал для сверки. Это своего рода чертежи утопии, обещавшие гармоническое слияние социальной жизни с природой, а не с историей, как в Старом Свете. В рамках этого, так сказать, мифопоэтического проекта природа, хотя бы какая-то ее священная часть, выполняет сакральную функцию римской весталки, хранящей свою девственность как высшую жертву государству, как гарант его нерушимости и залог его благоденствия.
В эфире передача Александра Генниса «Смысл девственности. Первозданная природа как проблема культуры».
Нашу беседу продолжает профессор Ноэл Перин, с которым беседует Владимир Морозов.
Мистер Перин, как бы вы объяснили английское слово «wilderness»? Для меня это девственная природа, земля, защищенная от какой-либо человеческой деятельности. Это значит, там нет ни шахт, ни заводов, ни дорог, ни машин, ни магазинов. Сегодня в таком состоянии находится 2% территории США. В основном это земля на западе страны. Генри Торо предлагал, чтобы каждый город в штате Массачусетс выделил 500 акров земли, это чуть меньше квадратной мили, и не использовал эту землю ни для каких целей. Нечто подобное федеральное правительство стало делать в начале 20 века во времена президента Теодора Рузвельта. Какой смысл сохранять территорию в первозданном состоянии, если там никто не бывает? По-моему, такая земля нужна для того, чтобы мы все знали, что такая земля есть, что она была точно такой же 100 лет назад и такой останется. Это ощущение, сама эта мысль делает нас внутренне богаче. Немногие страны могут похвалиться такими просторами. По-моему, эти необжитые пространства породили уверенность, что у вас всегда есть второй шанс, вторая и третья попытка. Возьмите мормонов, у которых обычным делом является многоженство. Они подвергались преследованиям в те времена, когда американское общество еще не было таким терпимым, как теперь. Поэтому им пришлось перебраться из Нью-Йорка в штат Юта, просторы которого позволили им поселиться подальше от людей другой веры и жить, как они хотели. Как вы относитесь к планам правительства Джорджа Буша начать добычу нефти на Аляске? Меня это ужасает. Арктическая тундра – чрезвычайно уязвимая экосистема. Мы рискуем ее разрушить. Из-за человеческой деятельности температура нашей планеты заметно повышается, и особая опасность грозит вечной мерзлоте. А ведь Аляску легко можно сохранить, потому что штат находится в особом положении. Соединенные Штаты купили Аляску у России в 19 веке, и территория до сих пор остается в основном во владении федерального правительства. То есть в определенном смысле принадлежит всем нам. А готовы ли хозяева этой земли, американские граждане, больше платить за бензин, чтобы сохранить Аляску? Я думаю, что большинство американцев к такой жертве не готовы. За исключением отдельных регионов, где сильно развито движение за охрану окружающей среды. Например, Северная Калифорния, Вермонт. Кстати, есть серьезные сомнения в том, что новые разработки на Аляске дадут нефть в промышленных количествах. Но даже если это так, то всей аляскинской нефти Америке хватит только на полгода.
После всего сказанного, предложение Буша добывать нефть в арктическом заповеднике Аляски кажется просто святотатством. Однако при ближайшем рассмотрении все не так просто. Прежде всего, надо взять в расчет самих жителей Аляски, горячо поддержавших инициативу Буша. Это и понятно. 25% всей нефти, добываемой в Соединенных Штатах, приходится на Аляску. 84% бюджетных поступлений штата, прозванного «прохладной Саудовской Аравией», приносит нефтяная промышленность. Она – основа благосостояния местных жителей. С тех пор, как в 1968 году геологи открыли огромные нефтяные месторождения, Аляска переживает постоянный экономический бум. Нефть значит для аляскинцев школы, дороги, больницы. Аляска – единственный штат, жители которого не платят налогов. Напротив, штатная казна еще выплачивает каждому аляскинцу часть нефтяных дивидендов. В прошлом году каждый мужчина, женщина и ребенок на Аляске получил по 1963 доллара. Надо сказать, что деньги эти не лишние. Жизнь на севере тяжелая, да и цены из-за огромных расстояний высокие. Поэтому подавляющее большинство местных жителей считает, что новые разработки нефти взамен иссякающих скважин – жизненная необходимость для всех, включая и аборигенов севера. Поэтому среди тех, кто поддерживает проект Буша, и эскимосы, живущие в заповеднике. Нефтяной бум поможет развитию местной экономики. Характерно, что наиболее энергичный сторонник проекта – сенатор от Аляски Фрэнк Мурковский, возглавляющий в Конгрессе Комитет энергии и ресурсов. Конечно, такую позицию можно назвать эгоистической. Но аляскинцев легко понять. Чего-чего, а нетронутой природы в этом штате более чем достаточно. Арктический заповедник, о котором идет речь, занимает огромную, больше, чем, скажем, вся Грузия территорию – 76 тысяч квадратных километров. Однако и помимо него на Аляске еще 250 000 квадратных километров девственных земель. К тому же современная промышленность, как считают сторонники проекта, способна совместить экономические интересы с экологическими. Новейшие методы бурения оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Нефть из-под земли выкачивают как шприцем, так что и шрамов от этой хирургической тонкой операции почти не остается. Учитывая все это, аляскинцы ополчились на зеленых, которых здесь часто называют лудитами, врагами прогресса и демагогами. И все-таки в разгорающейся сейчас с нарастающим ужесточением дискуссии большая часть американцев высказалась против новых нефтяных разработок в Арктике. Только за один месяц Конгресс получил 800 тысяч электронных писем от тех, кто возмущен проектом. И у них своя правда. Ведь Аляска для американцев не просто один из 50 штатов. Эту землю привыкли называть последним фронтиром. Считается, и совершенно справедливо, что тут еще жив дух пионеров. Аляска законсервировала то очарование первозданной природы, которое ежегодно привлекает сюда более 700 тысяч туристов в год, приносящих, кстати сказать, штату по миллиарду долларов в год дохода. Конечно, и в остальной Америке, где 16% территории отведено под заповедники и национальные парки, хватает места для любителей дикой природы. И все же Аляска – дело другое. С ней связано представление о романтической северной пустыне, куда человек приходит не как хозяин, а как паломник. Поговорите с любым американцем об Аляске, и вы увидите, как в глазах собеседника загорится огонь первооткрывателя. С Аляской связана генетическая память нации о гигантском неосвоенном континенте, последней частью которого остался 49-й штат. Вот почему угроза нефтяной кляксы, способная обезобразить эту заповедную глушь, плевок в душу. Острота этой ситуации возвращает нас к самому началу сегодняшней передачи. Как я уже говорил, дискуссия о первозданной природе носит нравственно-философский характер. В таком споре не работают прагматические, рациональные аргументы, ибо иррационально само понятие природной девственности, о защите которой идет речь. На Аляске, но мне приходилось и не раз путешествовать в приполярных областях Нового Света. Этот опыт оказался полезным, чтобы ориентироваться в сегодняшних экологических спорах. Дело в том, что только попав на север, ты начинаешь понимать, что вся эта размашисто закрашенная зеленью карта на самом деле пустыня, где часто буквально не ступала нога человека. Описать ее природу можно лишь буквально. Так, непроходимые дебри означают именно то, что сказано. Деревья стоят вплотную, переплетаясь сучьями, которые еще можно раздвинуть руками, но насколько вас хватит. Под деревьями мох, в котором нога утопает до бедра. Только до мха надо еще добраться, потому что поваленные стволы составляют бельэтаж леса. Вы перебираетесь с одного ствола на другой, как в дурном сне, прилагая страшные усилия, но без всякого результата. Несколько часов я провел в таком буреломе, но продвинулся едва ли на километр. Когда элементарное перемещение дается таким трудом, начинаешь с большим уважением относиться к пространству. Избыток места в мире, где его так не хватает, нужен для того, чтобы ощутить соразмерность человека и природы. Просторы севера помогают всем нам вернуться к тому единственно верному масштабу, о котором легко забыть в переполненном метро. Девственная природа – запасами которой осчастливлены такие страны, как Америка, Канада или Россия, хранит не столько полезные, сколько метафизические ископаемые. Грандиозные просторы Севера не предназначены для человека. Это заповедник, который существует не для нас, а для Земли в ее планетарном понимании.
Слушали передачу Александра Дениса «Смысл девственности. Первозданная природа как проблема культуры». В программе участвовали профессор Дартмутского колледжа Ноэль Перин и Владимир Морозов.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, святым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами, всеми своими средствами информации массовой, начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Студия подкастов «Радио «Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио «Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».